Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Евгений Тугаринов, регент, педагог, художественный руководитель детской православной хоровой студии «Царевич», кандидат искусствоведения, член Союза писателей России, член правления Московского музыкального общества и частый гость Радио «Вера», что немаловажно. Добрый вечер.
Здравствуйте, Константин.
Были вы у нас в гостях, очень радостно, что же традиция такая с вами на волнах нашей радиостанции встречаться. И много мы с вами говорили про ваше служение, про вашу работу, про профессию, про хоровое искусство, про регентство. Рассказывали вы нам про вашего учителя регентского дела, про протоиерея Михаила Фортуната, знаменитого регента Успенского собора в Лондоне, сподвижника, соратника, митрополита Антония Сурожского. Ну вот и сегодня обратимся к теме вот этой магистральной теме вашего творчества, вашей жизни, но в определенном ключе, в определенном контексте. Вообще, вы автор книги «Русские регенты». И в этом смысле с вами можно интересно говорить вообще о явлении регентства, о знаковых фигурах в истории русского церковного пения. И вот о трех таких знаковых фигурах сегодня с вами хотелось бы поговорить. К тому же, что очень важно, что всех трех вы знали лично и знали, ну, наверное, кого-то больше, кого-то меньше, но люди для вас не случайные. И есть в этом еще своего рода прекрасная география. Знаменитый регент архимандрит Матфей Мармыль, это Троица Сергиева Лавра, Николай Михайлович Осоргин, это Париж, это легендарный храм Александра Невского на улице Дарю. Сегодня это уже храм Русской Православной Церкви, потому что архиепископия, я напомню нашим слушателям, архиепископия приходов русской традиции в Западной Европе. Сегодня это уже основа, часть Русской Православной Церкви, вернее, часть Московского Патриархата. И третий герой, я его уже упомянул, протоиерей Михаил Фортуната, многолетний регент Успенского собора в Лондоне. И вот Москва, Париж, Лондон и вы, как сегодняшний наш проводник, как такой Вергилий по этим мирам. С кого начнем?
Со всех трех.
Давайте.
Вообще Москва, Париж и Лондон звучит как что-то с этикетки парфюмерного набора. Ну, так раньше было. Но вот я, слушая вас, и вот такое представление к программе «Эпиграф», он какой-то мне показался очень существенный по делу. И я невольно вспомнил, ну, такую вот мысли, которые, такие мысли, которые приходили ко мне, когда я только начинал свой путь, я выбирал учителей. Для меня, например, пойти в Московскую консерваторию учиться означало попасть в класс к такому профессору, к такому преподавателю. И если бы это не случилось, я бы думал, стоило бы туда идти. Настолько искусство и музыкальное, и живописное, и литературное, какое угодно, всякое, и наука, настолько они связаны с личностью того, кто передает, ну и значит того, кто воспринимает. Конечно, вот обозначенных трех людей Николая Михайловича Осоргина, отца Матфея Мармыля и протоиерея Михаила Фортуната в разной степени я могу назвать своими учителями. Но уже в 80-е годы я знал записи отца Матфея Мармыля. А в 70-е годы я случайно набрел на трансляцию на радио «Свобода» богослужение из Сергиевского подворья из Парижа. Регентовал Осоргин. Это имя я тогда впервые услышал.
Сергиевское подворье – это вот...
Сергиевское подворье в Париже.
Это знаменитый тоже Сергиевский институт, богословский в Париже.
Богословский институт, да.
При котором, собственно, существует подворье. Вернее, университет, институт существует на подворье Сергиевском.
Да, институт. Институт, он по-прежнему институт. У него были разные времена. Был расцвет, совпавший со становлением. Вот просто сразу кульминация, если можно так сказать, в музыкальном произведении, там, в литературном или где-то, кульминация, она где-то точка золотого сечения или что-то в этом роде. А там такое собрание светил русской духовной мысли, религиозной мысли, практики и вот истории русской в лице вот тех профессоров, которые уже начали преподавать, а, например, маленький Николка Осоргин только рос. А его отец управлял хором, и многие из профессоров, знаменитых священников, архиереев, они пели в хоре под управлением Михаила Михайловича Осоргина, отца Николая Михайловича Осоргина. Я впервые увидел отца Матфея Мармеля, когда поступил в консерваторию. И я помню, как...
Какой-то год.
Через 77-й. И я помню, как по консерваторскому двору шли люди в подрясниках, в черных, направляясь в большой зал. Я это видел в окно. И вот тогда я еще не понимал, откуда взялись эти люди. И кто-то мне сказал, а это семинаристы. Это братья Троицы Сергия Лавры, которыми и хором управляет отец Матфей. Вот тогда я еще не разговаривал, не знал ничего. Я просто услышал это имя и увидел его певчих. А отца Михаила Фортуната я впервые увидел на лекции в марте 92 года в зале, белом зале консерватории, который ныне носит имя Мисковского. Он там приехал и читал несколько лекций, посвященных церковному пению. А потом в 90-е годы отец Матфей и отец Михаил проводили в России, в Троице-Сергиевой лавре, семинары для регентов. А накануне тысячелетия крещения Руси в Париже впервые встретились отец Матфей Мармель и Николай Михайлович Осоргин. А отец Матфей, когда в 50-е, в 53-м году поступил учиться в Богословский институт, его учителем по церковному пению и его регентом был Николай Михайлович Осоргин. Это как бы такая внешняя, как будто бы связь случайных встреч или запланированных встреч, или сотрудничества. Но тут надо посмотреть как бы в глубину того, чем жили эти люди. Вообще, самое, наверное, существенное в любом деле, и в церковном пении тоже, это осознание той традиции, тех корней, которые питают церковь или то или иное явление в церкви или не в церкви. То есть традиция. Корень церкви – Христос. Христос, который связал Ветхий Завет и Новый Завет самим собой. Пели и в дохристианское время, пели и после. Пел с учениками Христос, теперь поем мы. И когда в 24-м году в Париже было приобретено подворье, ставшее Сергиевским подворьем, на котором через год возник Богословский институт, то буквально в первые дни после приобретения этого подворья на этом подворье родился Николай Осоргин. Мало того, он всегда со слезами на глазах говорил о том, что первая служба на только что купленном подворье была посвящена ему. Это были его крестины.
Как интересно.
То есть... Человек родился, человек вырос, человек работал, трудился, служил, и человек умер в одном месте. Кто из нас вот может, ну, не похвалиться, ну, как-то, ну, во всяком случае, в моей жизни не так все. Я думаю, что у большинства, может быть, россиян тоже не так. А этот человек почти не выходил за пределы подворья. Он не был монахом, но он им был, вот по духу своему. То есть принадлежал одному месту, был верен одному месту. Так вот, когда было куплено это подворье, Встал вопрос о службах. Казалось бы, странный вопрос. Бери книги, бери нотные сборники и служи. Так вот, книг и нот не было. И тогда те первые насельники этого подворья, среди них был отец Николая Михайловича, Михаил Михайлович Осоргин, епископ Вениамин Федченко и некоторые другие, сели за стол и начали вспоминать, кто что помнит из опыта русской церкви дореволюционной. И сошлись на том, что лучше всего все помнят глаз и Троицы Сергиева Лавры. И они накануне сам следующей службы, следующего воскресенья, садились, и каждый напевал и записывал то, что помнил. То есть с тех пор в Париже, на Сергиевском подворье, живут, существуют гласы Троицы Сергиевой Лавры.
Это прям какая такое живое еще, предание.
Какая вам еще нужна более тесная и глубокая связь эмигрантской вот, культуры церковной с русской дореволюционной историей церковной. И вот этим гласом учился будущий протоиерей Михаил Фортуната. Но ведь это же те же самые гласы, которые пел отец Матфей Мармыль. Вот это одно из, как бы, один из элементов такой глубинной связи, соединившей этих людей вот единым духом. В напевах, в чине богослужения, в отношении и в понимании слова церковность, богослужебность. То есть в тех вещах, которые, по моему мнению, сейчас немножко размыты. Как бы сгладилась острота вот восприятия, ощущения и несения вот этих традиционных и таких важных для церкви вещей. Ведь певческая культура – это не просто какое-то музыкальное явление. Это явление, самой сути богослужения. Потому что богослужение в русской церкви – все от начала до конца. Любое чинопоследование совершается пением. Священник делает возглас, он его поет. Диакон возглашает Ектенью, читает Ектенью. Чтец нараспев читает Паримею или Апостола, возглашает Прокимен. Хор поет. Удивительно, сколько в типиконе, в уставе русской церкви сохранилось деталей, которые тем или иным светом как бы оттеняют богослужение. Схождение клиросов. Собственно, вот слово «катавасия». Бабушка моя когда говорила, ну что ты здесь устроил катавасию, имея в виду, что я недостойно себя веду, там свалку какую-нибудь сделал с сестрами. А катавасия – это схождение клиросов в конце каждой песни канона. Ну и так далее, и так далее. Может быть, я еще буду возвращаться вот к тем вещам, которые соединяют... Для меня совершенно очевидно, соединяют этих трех людей, можно сказать, выдающихся деятелей церковной и певческой культуры 20-го столетия. Они все перешли в 21 век. Отец Матфей до последних дней своей жизни стоял на клиросе. Николай Михайлович 57 лет стоял на клиросе, за несколько лет до своей кончины уже по здоровью он сдал свой как бы пост. Отец Михаил до выхода на пенсию 40 лет почти стоял на клиросе. То есть это люди, которые не случайно там оказались, раз, которые к этому шли, которых к этому направляли, семья, учителя, архиереи, которые встретились на их путях.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Евгений Тугаринов, регент, педагог, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Давайте после стольких прекрасных слов о церковном певческом искусстве что-то послушаем, что-то вот, что сейчас на сердце лежит, какое-то песнопение, а вы еще о нем немного расскажете.
Да, это очень хорошая мысль. Как бы ни были интересные слова, послушать то, о чем мы, собственно, говорим. О музыке нельзя говорить, музыку надо слушать. Вот мы сейчас к этому перейдем. И слава Богу, все три сегодняшних героя оставили записи своих хоров под своим управлением. И каждая запись замечательна по-своему. Но в них есть тоже какое-то вот удивительное единство внутреннее. Довольно редкая запись сейчас прозвучит. Это пасхальное песнопение «Плоти уснув». Мы знаем Пасху как несущуюся от начала к концу вот, богослужения, в котором более остального звучит торжество, ликование, восторг, воодушевление, энергия, и поэтому быстрый темп, вот все такое вот проносящееся. И вдруг внутри этого потока есть остановка. Остановка – это когда поется экзопастиларий Пасхи, плотью уснув. Тут есть один момент. Это песнопение о том, что Христос, находившийся в смертной обители, Он воскресает и тем дает людям спасение. Интересно, что мы услышим сейчас два варианта этого песнопения. Первый – обиходный, который мы все знаем, а второй, который сделан великим русским композитором Александром Константиновичем Глазуновым. И он специально писал это сочинение для хора Сергиевского подворья, которым в то время управлял отец Николая Михайловича, Михаил Михайлович Осоргин. Вот вам еще одна удивительная связь.
Yeah.
осталось только слово «эксопастеларий» объяснить.
«Экзопастеларий» — это греческое слово. Иногда это песнопение называют «светильным». Это песнопение, которое звучит после канона. Иногда и на утренних оно звучит, чаще читается. Но великие праздники этот экзопастеларий поется. «Вот плотью уснув, яко мертв, царю и Бог мой». Такие слова начальные вот этого экзопастелария. То есть это песнопение утреннее. Как и стихиры, как и тропари с кондаками, как и эрмосы, тропари, раскрывающие смысл праздника. Но вот в пасхальной службе этот смысл совершенно особый. Мы не думаем о смерти, мы думаем только о жизни, о воскресении, а тут нас церковь приостанавливает. Подумай, откуда, через что ты получаешь спасение.
Вот мы сегодня говорим о трех ваших учителях, о трех великих регентах русских, архимандрит Матфей Мармыль, Николай Михайлович Осоргин и отец Михаил Фортуната. А вот и вы сказали, и это очень важно, что они связаны, связаны традиции общие и биографические, вот те, вот эти смычки их биографии, когда вот это раскрывается перед тобой, это всегда так завораживает и восхищает, как Господь все управляет. И как на самом деле все не случайно. То есть какая-то живая картина реальности раскрывается, жизни, в которой очень много таких пересечений. Но при этом не могу вас не спросить все-таки о, ну, если угодно, о разнице между ними. Все-таки все три человека — это все три индивидуальности. И мы знаем, что такой вот русский православный идеал соборности предполагает... Единство во множественности, множество в единстве, и каждая личность, питаясь от традиции, от одной и той же традиции, общей для всех, тем не менее, еще больше вырастает как личность, как нечто неповторимое, уникальное, индивидуальное. Вот такая здесь есть диалектика единого и многого. Вот в чем была, если угодно, вот эта вот ни к чему другому не сводимая уникальность каждого из них?
Ну, если начать... человека, который не то что мне ближе, но по-своему, да, это вот к отцу Михаилу Фортунато, то в его жизни, вот кроме тех профессоров, тех встреч в Богословском институте, когда он там учился в 50-е годы, определяющей стало знакомство с двумя людьми. Это Михаил Иванович Феокритов, на дочери которого он, отец Михаил, женился. А Феокритов был учеником Касторского по Пензенской семинарии. Он был знаком с людьми, которые составляли гордость русского искусства, представителем нового московского направления, Кастальский, Рахманинов, Чесноков, Никольский, потому что Феокритов несколько лет работал в Москве. Но был еще один человек. Это епископ в то время, даже, можно сказать, иеромонах. Это случилось еще в начале 50-х годов, когда отец Антоний был отцом Антонием, а не епископом. Тот, кто стал митрополитом Сурожским, известным на весь мир проповедником, человеком церкви, может быть, когда-то, люди назовут его отцом церкви. Во всяком случае, он нес в себе явно апостольские черты. Он просветитель Британских островов. И так его воспринимают и протестанты, и католики, которые живут до сих пор, с кем мне приходилось общаться. Вот эти два человека, один это передал ему, кроме Николая Михайловича Осоргина, кроме культуры, гласовой культуры, осмогласной культуры Троицы Сергия Лавры, которые прижились в Париже. Митрополит Антоний включил в ритм, богослужебный ритм, вот этого человека, отца Михаила Фортуната, который стал отцом в 69-м году, а перенял клирос в 64-м. И вот митрополит Антоний такая фигура, я сейчас оставляю в стороне вот проповеднический его талант. А вот я помню, я его знал последние 5 лет его жизни и служил вместе с ним, как регент, приняв хор от отца Михаила Фортуната в Лондоне. И я помню, что меня поражало и что, собственно, было вот уникальностью этого иерарха. Он никогда никуда не спешил. Он был человеком, расположенным, чрезвычайно расположенным к шутке, к юмору, каким-то даже проделкам. Он играл в волейбол с молодежью, он мог сесть на колени, опуститься на колени перед женщиной, с кем разговаривал. Но, потому что она сидела, а ему не хотелось стоять перед ней, а сесть было некуда. И он из-за какого-то неудобства или удобства опускался на колени, и они были двое собеседника. Есть такие фотографии. Но этот человек был абсолютно серьезен в алтаре. Там никто никогда не позволял себе не только там, перемолвиться словом, даже по делу. Там дело было уже распределено до входа в алтарь. И вот у него был совершенно особый темп. У него был совершенно особый голос произнесения. Я не помню случаев, когда они не совпадали в тонах. И это было совершенно как-то очень естественно. Вот это вот попадание хора, регента в тон служащего священника. А митрополит Антоний большинство служб года служил как священник. Это называется иерейским чином. Вот в нем было человеческое и архиерейское достоинство. Ведь архиерей на службе символизирует присутствующего Господа. И вот он был таким на службе. И вот это все удивительным образом передалось, было воспринято отцом Михаилом. Хор тоже никуда не спешил. Хор наполовину, а может быть, на 2/3, состоящий из англичан, удивительно ясно выпевал церковно-славянский текст. Что вообще является, может быть, самым главным моментом, который хор должен доносить до присутствующих, да, собственно, до самого себя. Это что касается отца Михаила. Вот его уникальность – это соединение французской культуры, русской культуры, ведь он, его и мать, и отец русские. Это встреча с митрополитом Антонием, вхождение в его ритм, его темпоритм богослужения. И это продолжение той традиции, которую он воспринял от своего тестя Михаила Ивановича Феокритова. А это культура всей петербургской школы, потому что Касторский, учитель Феокритова, это ученик Римского-Корского, а за Римским-Корским стоит Бортнянский, Львов, Турчининов, Разумовский. Мы начнем перечислять, и мы увидим, что это сплошь великие люди. Архимандрит Матфей.
Давайте про архимандрит Матфея после небольшой паузы.
Хорошо.
Чтобы волнующую большую тему не начинать перед перерывом, я напомню, что у нас сегодня в светлом вечере Евгений Тугаринов, регент, педагог, художественный руководитель детской православной хоровой студии «Царевич». И мы говорим о великих русских регентах и вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».